читаем Шримад-Бхагаватам, книга 7, глава 15, заключительная. Она называется «Жизнь человека». Значит, продолжение диалога между Нарадой и Юдхиштхирой, когда Юдхиштхира и его родичи, жены, дети, скорбили о безвременной кончине множества родственников. И там, возле погребального огня, у них состоялась беседа Нарды и Юдхиштхиры. Последняя глава 7 книги. Нарда сказал: «О государь, среди дважды рожденных есть 4 сообщества. Жрецы, те, кто склонны к обрядовой деятельности, отшельники, те, кого влечет к подвижничеству, ученые мужи, те, кто стяжает знания, и йоги, те, кто постигает смысл бытия в самосозерцании. Мирянин, ищущий спасение для себя и своих предков, должен жертвовать от плодов своего труда брахманам, стяжающим знания. В отсутствии таковых можно одаривать подаянием жрецов. Для воздаяния богам необходимо 2 брахманов, для воздаяния предкам 3. Но и 1 брахмана вполне достаточно для проведения любого жертвенного действия. Однако даже состоятельный мирянин не должен расточать средства на обряды, ибо чрезмерная пышность приводит к самолюбованию, происходит от самолюбования, потому противно духу жертвенности. Когда при жертвенном обряде присутствует слишком много приглашенных, чрезвычайно трудно соблюсти требования к таинствам, касающиеся места, времени и обхождений достойных гостей. Подношение Богу следует делать в надлежащем месте и в надлежащее время. Жертвенная пища должна быть чиста, и после обряда предложение должна быть роздана достойным. Соблюдение этих правил обеспечит человеку благоденствие и будущее. Для жертвенной пищи обряда шрадха, не годится плоть убиенных. Кто знает высший закон дхармы, тот не предложит плоть убитых животных предкам и Господу, но предложит кушанье святых. Первая заповедь закона Божьего – жить в мире с другими его созданиями. Не может жить в согласии с Богом тот, кто чинит насилие над ближними, делом, словом и мыслью. Мы говорили часто, что первая заповедь дхармы или закона Божьего – не желать другим того, что не желаешь себе. Вот здесь Нарада формулирует эту заповедь таким образом, что первая заповедь дхармы, закона Божьего, это жить в мире с другими созданиями Бога. Нельзя жить в мире в согласии с Богом, нельзя жить, если чинить насилие над ближними делом, мыслью и словом. Однако знай, что тот, кто освободился от мирских желаний, уже познал смысл и достиг цели всех жертвоприношений. Какому человеку нет надобности совершать очистительные и прочие обряды? Кто приносит в жертву животных, тот не только творит насилие, но и делает злодейство над своей второй природой. Сначала такой человек становится бесчувственным к чужой боли, затем извлекает из этого радость и сеет страх среди беспомощных чад Господа. Жить в согласии с законом Бога значит день за днем выполнять свой мирской долг и довольствоваться тем, что достается без особых усилий, принимая потери и приобретения как милость свыше. Живущий в согласии с законом Божьим, дхармой, отвергнет как богопротивное любое речение, вероучение, которое, первое, не признает законы Бога, второе, призывает одни сословия и уклады следовать обязанностям других, превращает следование закону Божьему в показное благочестие, четвертое, видоизменяет законы Божьи, и пятое, подменяет закон Божий ложными истинами. Часто вопрос задают, каковы критерии ложной религии и не ложной религии. Вот здесь Нарада Муни, который сформулировал основополагающие принципы религии в своей Нарада Панчаратри. Нарада Муни говорит, что всякая религия ложна, если она не признает законов Бога. Отсюда мы можем сказать, что любое вероучение материалистическое, основанное на теории Дарвина или Большого Взрыва, или еще каких-то торсионных полей, это ложное учение, ну, естественно, с точки зрения Нарады, древнего мифического персонажа. Это учение ложное, поскольку оно отвергает закон Бога. То есть это учение, которое отвергает, что все создал Бог. Это уже ложно. Второе. Если это учение призывает одни сословия и уклады жить, следовать обязанностям других сословий и укладов. То есть любое социальное учение, которое говорит о том, что все равны, оно ложно. Любое учение, которое говорит, что для всех закон одинаковый, и для государевых людей, и для ремесленников, и для рабов, и для жрецов, все они должны следовать одинаковым уставам жизни. Это ложное учение, то, что сегодня называется демократическим строем. Это все ложное, богопротивное. Дальше. Любое учение, которое превращает следование закону Божьему в показное благочестие. Это уже речь идет о внешне очень похожих упадхармы или отклонение, разновидности отклонения от дхармы, которые делают следование закону Божьим показным. Но это очень сложно, внешне это очень, очень сложно определить, поэтому нужно смотреть всегда в себе, соблюдаю ли я правила преданного служения, или хожу я на харинаму, или я совершаю парикраму, или совершаю любой иной обряд, повторение мантры, или обряд кушение просады или предложение божествам. Я это делаю для того, чтобы самоутвердиться в глазах единоверцев или по какой-то другой мотивации. Это человек должен сам в себе смотреть. Ни в коем случае не смотреть на других. Для чего они делают? Для чего они пишут на своих майках «Я потерял свое сердце во Вриндаване». I lost my heart in Vrindavan. Для чего они делают? Из-за религиозного, из напускного благочестия, или они действительно потеряли свое сердце в Вриндаване? Не нам судить. Или для чего они Кришну на майках и на мешочках вышивают? Для того, чтобы показать другим свою преданность, или они действительно без Кришны жить не могут. Не нам судить об этом. Дальше. Любая религия, которая изменяет закон Божий. То есть множество религий, которые говорят о Боге. Но если они говорят о Боге, но при этом изменяют главные правила Его, это не делать другим того, что не желаешь себе, или сотворение себе кумира. Что такое кумир? Кумир – это ложный образ Бога. В английском кумир звучит как false god, то есть ложный Бог. Другими словами, если мы поклоняемся образу Бога, но просим у него каких-то сиюминутных благ, то мы создаем себе ложного Бога в внешне он выглядит как Нитьянанда и Гауранга. Но по сути мы их превращаем из действительно того, тех, кто выше всего на свете, мы их превращаем в suppliers, как, в обеспечивателей наших благ. Так, наверное, Муни объясняет, что есть ложная дхарма, что есть ложное учение. К учениям противным законам Божьим дхарме также относятся те, что разрушают веру в Бога, те, что призывают исполнять чужие обязанности, созданные иным пророком для самовозвеличивания, или полагающиеся только на силу рассудка, то есть вероучение, которое, или учение, которое выхолащивает веру, которые говорят, что все можно объяснить логически, они тоже считаются ложными учениями. Шридхар Махарадж говорит в слове «Хранители преданности» одну фразу, что те, кто живут за пределами мира веры, они не знают, что происходит внутри этого мира, где все наполнено доброжелательством, любовью и благорасположением. Вот те, кто живут за пределами веры, то есть полагаются только на силу рассудка, они никогда не смогут проникнуть вот в эти частные владения, которые называются мир веры, которые принадлежат одному лицу. Шримати Радхарани, она является единоличным распорядителем мира веры. Если мы полагаемся только на рассудок, только на здравый смысл, исключительно только на здравый смысл, и исключаем элементы веры, тогда мы не сможем проникнуть. Тенью закона Божьего следует читать учение, призывающее пренебрегать собственным сословным занятием. Воистину, чтобы обрести душевное благополучие, человеку достаточно заниматься делом, согласным его сословной природе и духовному укладу. И не следует менять своего сословного занятия, даже если с помощью него невозможно разбогатеть или прославиться благочестием. Лучше получать необходимое малыми усилиями, чем богатеть в занятиях, чуждом твоей природе. Ну, мы часто говорим об этом. Нарада Муни в начале Бхагаватам говорит о том, что если человек занимается своим делом, то даже если он не богатеет от этого и не приумножает своего доброго имени, не приумножает своей чести, то все равно он живет в согласии с собой, а это важнее, чем уважение окружающих и богатство. Поэтому он говорит, что лучше заниматься своим делом, потому что будешь умиротворен. Кто довольствуется малым и посвящает свой труд Всевышнему, тот по-настоящему богат и благополучен, даже во времена лихолетия. Тогда как жадный и похотливый несчастен, даже владея всеми богатствами мира. Кто черпает радость внутри себя, того не тревожит внешние лишения, как человек, на чьих ногах прочная обувь, не замечает острых камней и колючек на дороге. Действительно, окружающий мир, он напоминает дебри колючек, через которые нам постоянно приходится пробираться. До этого Нарада Муни говорил, что окружающие – это вот птицы, дикие звери, родственники, наследники, царские чиновники, они постоянно пытаются у нас что-то забрать. И он сравнивает их с колючками и шипами, через которые нам приходится продираться. Они нас ранят, нам больно от этого, мы страдаем, но мы все равно свой скарб стараемся пронести. Пронести куда? Все глубже и глубже в чащу леса, потому что чем больше у нас скарба, тем больше нас раздирают эти колючки. Нарада Муни говорит, но если ты обрел умиротворение внутри, благодаря чему? Благодаря занятию, соответствующей своей природе, то тогда колючки, они как были, так и есть, они остаются. Но тебе уже прочная обувь и прочная одежда, и тебя не беспокоит. Как вот если сеткой накрыться комариной, то комары не беспокоят. Хотя их также много, они звенят, жужжат, но они не беспокоят. А почему здесь Нарада Муни говорит о важности следования своему сословному занятию? Ну, сословное занятие имеется в виду занятие, соответствующее нашей приобретенной внешней природе. Потому что, когда мы следуем, когда мы выполняем действия согласно нашей природе, то мы спокойны. Когда мы занимаемся чужой деятельностью, мы беспокойны. А беспокойство, значит, ум находится в состоянии раздражения, и даже незначительные, казалось бы, события, они начинают раздражать нас. Тогда как если мы спокойны, то даже в трудные времена лихолетия, времена больших потерь нас не выводят из равновесия. Кто сам удовлетворен, тот счастлив, даже питаясь лишь водою. Тогда как человек ненасытный в похоти и чревоугодии, вечно сердит и раздражен, словно цепной пес. То есть, мы часто замечали, наверное, каждый замечал, что когда спокоен, то и есть особенно не хочется. А когда все вокруг беспокоит нас, то чувства, они берут над нами верх, и они начинают требовать для себя удовлетворения. Язык хочет больше и больше разных вкусов, а страдает живот от этого. Глаза мечутся, и хочется видеть все новые и новые фильмы в 3D, в 3D, и в 2D, и в 4D. Уши хотят что-то слышать, нос что-то нюхает. Потому что мы уже не можем чувства контролировать, они уже сами по себе, они начинают нами руководить. Кто сам удовлетворен, тот счастлив, даже питаясь лишь водою. Тогда как человек, ненасытный в похоти и чревоугодии, вечно сердит и раздражен, словно цепной пес. Человек даже самого благородного сословия, стяжавший в молодости доброе имя, знания, стойкость духа и воздержанность, утрачивает эти добродетели, если не сумеет воздерживаться от чувственных удовольствий. Голодный утолит голод пищей, жаждущий утолит жажду водой, разгневанный успокоится бранью, но жадный не найдет себе покоя, даже покорив все земли на свете. Когда мы разгневаны, стоит нам накричать на кого-то, даже на невиновного, и сразу легче на душе. Это называется пар выпустить. Сразу спокойно. Но вот жадный, он не может удовлетворить, не может найти себе покой, даже если он все земли на свете захватил. Предание знает много имен людей, ученых и мудрых, блистательных богословов и исполинов мысли, способных вести со собой целые народы, но которые, несмотря на свою ученость, не удержались от страсти к накопительству и закончили свои дни в презрении. Чтобы одолеть похоть, нужно сдерживать чувства. Чтобы одолеть гнев, нужно перестать завидовать другим. Да, чтобы одолеть похоть, нужно сдерживать чувства. Сдерживать чувства, Бхагавад-гите Кришна говорит, что похоть, она рождается из-за контакта с объектом похоти. То есть лучше не смотреть в сторону объекта похоти, не слышать ее нежного голоса или его грубоватого голоса. Чтобы одолеть гнев, нужно перестать завидовать. Чтобы избавиться от жадности, надо чаще представлять себе последствия накопительства. Мы часто говорим, что когда ум начинает нас беспокоить, нужно дать ему некоторую свободу, умственную свободу, и пусть он покажет нам, шаг за шагом покажет нам, чего же в конце концов он нам предложит, в самом конце. Ну и, как правило, ум предлагает нам это хороший гроб. Ну, хороший гроб, что это за гроб? Это спокойный дом, где-нибудь в сердце Европы, с хорошим социальным пакетом, с Wi-Fi, и где не нужно ничего особенно делать, а просто заказывать, и тебе будут что-то приносить на вынос, все будут доставлять. То есть это такой гроб, где ты ничего не делаешь, а все тебе само приходит. Если уму дать возможность довести до конца свою логическую цепочку, вот он предложит какое-нибудь место, где не надо ничего делать, где просто лежишь, а все желания твои сами исполняются, где тебя никто не беспокоит. Ну, такой вот хороший гроб. Ну, или гробница, усыпальница. Усыпальница трехэтажная, где как в гробнице. Ведь в древности скифам и прочим фараонам, или ханам татаро-монгольским устроили такие гробницы, куда клали вместе с ними домашних животных, рабов, наложниц, оружие, золото. В общем, то, о чем мечтает современный человек по достижении 60-50 лет, когда ты живешь в гробнице, у тебя твои домашние животные, там собачка какая-нибудь, наложницы, которых можно вызвать по интернету, жена, банковский счет, в общем, гробница такая. Итак, Нарада Муни говорит, чтобы одолеть похоть, нужно удерживать чувства от объектов похоти. Чтобы одолеть гнев, нужно перестать завидовать. Чтобы избавиться от жадности, нужно представлять последствия накопительства. А последствия какие? Надо удерживать там то, что накопил. И чтобы избавиться от страха, нужно чаще размышлять об истине. То есть страх – это всегда нежелание потерять временное. Если мы размышляем об истине, а истина, она есть вечное что-то, то тогда мы не будем жалеть о потере временного и, соответственно, не будем испытывать страх. Разум избавляет от скорби и самообмана. В служении великому избавляешься от гордыни. Молчанием устраняешь препятствия на пути к цели. Воздержанием от чувственных удовольствий ты побеждаешь в себе зависть и ненависть к другим. Милосердием и ненасилием человек избавляет себя от страданий, причиняемых другими существами. Самосозерцанием – от страданий, причиняемых силами природы, богами. С помощью дыхательных и телесных упражнений – от страданий, причиняемых телом и умом. Стяжая добродетели – разум приходит в состояние просветления, сатву, и пробуждается ото сна. С просветлением душа избавляется от низших состояний, возбуждения и помрачения. Однако и оно не является естественным состоянием души. Преодолеть просветление и вернуть себе свое подлинное естество можно, преданно служа учителю, покорному рабу Божьему. В учителе следует видеть самого Господа Бога, кто светочем знания рассеивает тьму обмана. Здесь как раз Ом Агьяна Тимирандасья повторяется. Кто пытается постичь вечную истину, полагая учителя истины обычным смертным, тот напоминает слона, купающегося в реке, дабы потом вывалиться в грязи. Это известный стих из Бхагавата про слона. То есть человек, который видит в учителе обычного человека, который просто больше знает, который больше видел, больше знает, больше прочитал, то такой человек, он напоминает слона, который очистился от невежества, от грязи, а потом вышел на берег и снова вывалился. В учителе нужно видеть прежде всего не, как Шридхара Махарадж говорил, я вам не справочное бюро, то есть не файл сознания, а есть такое хорошее слово в русском языке «воспитатель» или, вот говорят еще, «получить образование», то есть «образователь». Учитель – это тот, кто преобразует, то есть делает наш образ другим. Если ныне, если на нас взглянуть, то мы, наш образ – это отражение стяжательства. Это клыки, это руки, которые загребают, это ноги, которые бегут от опасностей и бегут к удовольствиям. То есть все наше тело, весь наш облик – это облик потребительства или образ потребительства. Вот учитель, давая образование, он делает нам, он создает нам другой образ. Ему говорят, получите образование, то есть получить иной образ. Кришна повелевает всеми силами, всеми существами, силами природы. Он повелитель повелителей тайных сил, то есть Кришна Йогишвара. То есть есть повелители тайных сил, йоги, а он Йогишвара, он выше их. То есть даже если какой-то провидец или астролог, или еще какой-нибудь экстрасенс, он видит вас насквозь, видит ваше будущее, он придает вам с помощью изумруда какие-то силы, то Кришна все равно выше всех. Он может в один час изменить все, что написано у вас на роду, на вашей карте астрологической. И снять все сглазы, все кавачи, отменить действие всех кавачи может. Потому что он Йогишвара, он повелитель этих всех йогов. Его лотосным стопам поклоняются все, кто имеет разум. Глупцы же полагают его обычным человеком. Заповеди, обряды, воздержание, дыхательные, телесные, созерцательные упражнения – все это предназначено для обуздания чувств и ума. Но если человек обуздал ум и обратил свое сердце к Всевышнему, но не обратил свое сердце к Всевышнему, все его труды напрасны. То есть следование заповедям, обрядам, воздержаниям, дыхательным, телесным и прочим упражнениям. Все это бессмысленно, если он не стал преданным Кришне. Занятия, даже определенные твоему сословию, пустая трата времени, если не приносят средств существования. Так и бессмысленные обряды, воздержание и усмирение плоти и ума, если в душе твоей нет преданности Богу. Тот же, кто решился обуздать ум, должен оставить семью и общество, дабы не зависеть от людей. Никогда не просить ни еды, ни одежды и питаться лишь тем, что нисходит ему Божьей милостью. Для самосозерцания лучше всего подходит место на берегу святой реки или у подножья святой горы. Сидение отшельника должно быть ровным, невысоким и не низким. Погрузившись во внутреннее бытие, держа туловище прямо, отшельник должен нараспев повторять молитву Ом. Это Нарада повторяет шлоки из Гиты. Дабы удерживать ум от вожделенных образов, следует выполнять упражнения Пурака, Кумбхака и Ричака. То есть увеличение времени вдоха и выдоха, и задержка дыхания между ними. При этом взгляд должен быть направлен на кончик носа. Благодаря такому упражнению мысль становится осязаемой для сознания, и тогда ее легко вернуть в лоно души при любой ее попытке связаться с внешним чувственным предметом. Благодаря этим упражнениям, повторенным многократно, сознание становится чистым и не плодоносит мыслями, как чистое пламя не плодоносит дымом. Чей ум не осквернен желанием стяжать, тот в любом делании остается умиротворен и доволен в любых обстоятельствах. Кто счастлив внутри себя, тому не страшны внешние возмущения. Порвавший с мирским деланием должен порвать и связи с семьей. У него нет больше долга перед богами, предками и людьми. Он не должен больше добывать себе на пропитание, должен избегать чувственных удовольствий. Кто порвал с миром, тот продолжает делать мирские дела. Кто порвал с миром, но продолжает делать мирские дела, тот поедает собственную рвоту, постыдно на глазах окружающих. Лжец и жулик тот, кто объявил себе, что плоть прах, будущая пища и испражнение червей, но продолжает действовать во благо плоти и благоустраивает обреченный на погибель мир. То есть тот, кто занят общественно значимой деятельностью, кто выходит на марши несогласных, пытается устроить общество справедливо, но при этом некогда признал, что все это иллюзия, то тот лжец и жулик. Шридхар Махарадж примерно в такой тональности отзывался о Махатме Ганди, потому что пример или идеал, эталон политика считается Махатма Ганди, который насильственными методами добился освобождения своей родины. И Шридхар Махарадж говорил, что Махатма — это тот, кто может отделить истинное от ложного. То есть тот, кто Махатма, великая душа, тот, кто познал свою душу, соответственно, познал бренность этого мира, но все равно работает для благоустройства человека, человеческого общества, то он лжец и жулик. Презрен тот семьянин, кто не заботится о домочадцах. Презрен послушник, что пренебрегает указаниями учителя. Презрен отстранившийся от семейных дел, но живет от доходов семьи. Презрен и тот отрешенный, кто предается чувственным удовольствиям. Человек осторожный должен остерегаться общества таких лицемеров, обманутых внешней природой. Милосердный же человек, пусть отнесется к ним снисходительно и попытается вразумить. Человек рожден для постижения неотмирных истин своей души и всеобщей души. Если цель жизни в познании вечного, зачем растрачивать ее на доставление удовольствий бренному телу? Плотское тело – колесница, запряженная 5 лошадьми чувствами, которых разум возничий погоняет вожжами умом, и мечется тело колесницы между 5 целями, 5 чувственными предметами – цветом, запахом, звуком, поверхностью, вкусом, и увлекает за собой седока сознания, который сотворил себе колесницу для приятного путешествия, но обернулось оно страхами и тревогами. Задуманное как орудие свободы, тело человека превращается в тяжкое ярмо. То есть как мы покупаем машину, чтобы она нас возила, а приходится на нее работать. Вот так же и тело, оно очень редко, оно дается душе. Довольно редкое приобретение человеческое тело, и дается оно душе в награду или как бонус для того, чтобы душа познала себя вечной частицей, не принадлежащей внешнему миру. Но вместо того, чтобы сделать человеческое тело орудием достижения свободы, мы делаем это тело своим ярмом. Мы наоборот начинаем работать на это тело. То есть мы становимся рабами этого тела, вместо того, чтобы сделать его орудием свободы. Об этом говорит Шри Нарада. Сознание, окрашенное в помрачении тамас и в возбуждении раджас, подвержено таким состояниям, как привязанность, враждебность, жадность, скорбь, самообман, страх, безумие, самолюбование, злобность, поиск недостатков у ближних, лживость, зависть, нетерпимость, страсть, рассеянность, голод и сон. И эти состояния сильно искажают действительность. Но даже в состоянии просветления, которое не искажает окружающий мир, невозможно видеть мир в истинном свете. Значит, вот здесь перечисляются качества, которые неизменно следуют, когда у нас состояние помрачение и возбуждение. Эти состояния, они искажают действительность. Но даже если человек достигает состояния просветления, то все равно мир немножечко искажается. То есть в состоянии возбуждения мы смотрим на воду, и луна нам кажется полосками, такими обрывками. Мы не сможем понять, что Луна круглая и неподвижная. В состоянии помрачении мы вообще ничего не видим. Но в состоянии просветления, когда вода почти что лишена волн, мы видим Луну. Она ровная, но все равно она немножечко играет. То есть мы видим, что в идеале Луна круглая, она имеет какие-то там пятна, какие-то острова, она примерно такого-то цвета, но все равно истинную картину в отражении мы не можем видеть. Мы сможем увидеть Луну только оторвав взор от внешнего мира и обратя взор к небу. То есть мы сможем увидеть свою истинную природу, только оторвав взгляд от внешнего мира. Даже если мы находимся в состоянии сатвы, если мы оторвем взгляд от внешнего мира и опрокинем внутрь этот свой взгляд, видим себя и свою душу, и мировую душу, которая пронизывает своим бытием всего. То есть, оторвав взгляд от воды, мы увидим Луну. Также, оторвав взгляд от внешнего мира, мы увидим себя, свою душу. Глупец доверит управление колесницей человеческого тела своенравным лошадям чувствам. Благоразумный же направит ее дорогой, которой шли учители прошлых времен. То есть, глупец, он говорит, я буду слушать свое сердце, ну, по сути, слушать свои чувства, да, поскольку сердце, оно покрыто оболочкой из чувств, то услышать его чрезвычайно трудно. Поэтому мы особенно не задумываемся, что мы слышим, чувства или сердце. Мы доверяемся чувствам. И эти лошади чувства, они несут нас, как птицу-тройку. Куда несешься ты, Русь? Несется, куда глаза глядят. Но человек разумный, он понимает, что чувствам доверять не стоит, нужно довериться, нужно направить. Лошади, они все равно своенравны. Поэтому, раз уж они и хотят куда-то скакать, лучше их направить по определенной дороге, по которой прошли учители прошлых эпох. Это святые, которые составили для нас Писание, которые составили для нас откровения, учителя нашей парампарии. То есть, раз невозможно чувства остановить, то лучше их лошадей остановить, то лучше их направить в определенную колею, в определенную стезю. Об этом говорит Нарада Муни. В служении непорочному и всемогущему благоразумный обретет меч знания, которым низложит врагов, стоящих пред ним на пути к счастью. И когда из сердца его изыдут пороки мы до этого читали, он расстанется с порочной плотью и вступит в обитель вечности и блаженства. Пороки тут перечисляются, помните? Враждебность, жадность, скорбь, самообман, страх, безумие, самолюбование. Самолюбование – это желание произвести впечатление на других. Злобность, поиск недостатков у ближних, лживость, завистливость, нетерпимость, страх, растерянность, голод и сон. Вот когда с помощью знания человек избавится от этих пороков.
А? Ну, там все подходит.
Да? И давайте теперь самолюбоваться. Мы как раз, Нарада Муни говорит о нас. Нет, мы должны, мы не способны избавиться от этих пороков. Но наши учителя обладают такой властью, Вайшнава Такур обладает такой властью, что он способен вылечить эти пороки. То есть мы не способны самолечением избавиться. Всегда говорят, не занимайтесь самолечением. Но если мы доверимся Вайшнава Такуру, учителю, то он обладает такой властью, такими силами, что он способен вылечить нас. Но довериться – это не значит прийти к нему и лечь. Делай со мной, что хочешь. В этом ошибка. Довериться – это не значит лечь перед ним. и пусть он тебя оперирует, там, таскает за собой. Нет. Довериться – это значит делать то, что он тебе говорит. Вот это довериться. Значит, чтобы вылечиться, нужно соблюдать диету и принимать лекарства. Другими словами, следовать правилам ямы и не ямы. То есть, есть правила, предписывающие что-то делать, и есть правила, предписывающие от чего-то воздерживаться, то есть что-то не делать. Вот, лекарства – это воспевание имени, святого имени Кришны, без оскорблений. Это лекарство. А диета – это воздерживание от порочных поступков и мыслей. Вот когда диета и лекарство вместе, тогда мы способны излечиться. Под руководством Вайшнава Такура. Если же человек не принимает покровительство непорочного и всемогущего, а чью-то и Баладевы, его чувства лошади и разум колесничий повлекут его на дорогу чувственных наслаждений. И он снова окажется пленником еды, сна и плотских утех. И эти разбойники заманят его и бросят в мрачный колодец мирских тревог, страха, смерти и новых перерождений. Человеческому существу открыты два пути. Это праврити и неврити. Два пути – воздержание и пресыщение. В погоне за удовольствиями душа низвергает себя в круговорот перерождений. В погоне за удовольствиями душа низвергает себя в круговорот перерождений, вкушая горькие и сладкие плоды своих деяний. В погоне за удовольствиями душа низвергает себя в круговорот перерождений, вкушая горькие и сладкие плоды своих деяний. Но однажды, избрав путь воздержания от мирских соблазнов, она способна вкусить блаженный нектар вечной и непрерывной жизни. То есть есть два пути – праврити и неврити. Это путь пресыщения, путь пресыщения удовольствиями, но согласно определенным регулирующим правилам. Существует, как говорится, существует четыре задачи человеческой жизни. Это кама, артха, дхарма и мокша. Кама – это чувственное удовольствие, артха – это польза, дхарма – это исполнение долга, и мокша – это освобождение. Кама – это безудержное чувственное удовольствие. Когда душа понимает, что безудержно наслаждаться, безудержно наслаждаясь, она начинает испытывать страдания, то тогда она переходит к этапу артхи, то есть пользы. Она получает удовольствие, придается чувственным удовольствием, но с пользой для себя. То есть она начинает некоторым образом регулировать. То есть не ест только сладкое, и не ест только соленое, и не ест только какого-то одного вкуса, а начинает регулировать. Или не купается целыми днями, а купается только до восхода и после заката. Это называется польза, артха. Потом, то есть артха – это промежуточное между камой, безудержным удовольствием, и дхармой, чувством долга, то есть исполнением долга. То есть артха – это удовольствие с пользой. И вот артха потом переходит в дхарму – следование долгу. Следование долгу вбирает в себя и каму, то есть когда человек следует долгу, он получает удовлетворение от этого, и он получает от этого пользу. И как, пользу в виде чего? Пользу в виде просветления, пользу в виде знания о том, что окружающий мир, он приходящий, он как, когда на карусели быстро крутишься, вот то, что снаружи, это есть тот самый окружающий мир, он просто быстро проносится. Вот мизансцена вокруг карусели, это то же самое, что вот мы с вами наблюдаем. И вот когда человек соблюдает дхарму, то есть выполняет свой долг, а первое правило долга мы всегда читаем – не желать другим того, что не желаешь себе. тогда он переходит к следующему этапу, к мокше. Он понимает, что раз все иллюзии, то в этом мире и кама, и дхарма, и артха, все это иллюзия. Вот, и он восходит к этапу мокши. Здесь об этом говорится. Однажды избрав путь воздержания, то есть долго, душа может вкусить блаженный нектар вечной непрерывной жизни. Дабы обрести благополучие, человек должен научиться жертвовать. Но священные жертвенные обряды, выжигание зерна, воздаяние пьянящего напитка, не говоря уже о заклане животных, неизбежно сопряжены с насилием. Добрые деяния для одних оборачиваются злом для других. Даже такие благочестивые дела, как поклонение богам, возведение храмов, обустройство мест отдыха для паломников, раздача милостыни, разбитие садов, рытье колодцев, труд на благо общества, несут в себе крупицы зла. Ну, это то, что мы говорили, что человек переходит от артхи к дхарме, то есть он выполняет свой долг. Что такое долг? Да, это вот здесь он, Нарда перечисляет, это выжигание зерна, это поклонение богам, возведение храмов, обустройство мест отдыха для паломников. Все равно это сопряжено с неким насилием, со злом. И, наконец, он отказывается от этого, обретает мокшу, спасение. Но под спасением мы понимаем более широкую вещь, нежели узко в индуизме спасение, как состояние безмятежности. Спасение – это принятие убежища у стоп спасителя, Мукунда. Господа, одно из имен Господа – Мукунда, спаситель. Для вайшнава спасение – это принять убежище у стоп спасителя. Для, ну, в целом, для индуистов и для христиан спасение – это полная свобода, когда ты сам себе хозяин и повелитель. Предания гласят, когда жертвенные зерна кидают в жертвенный огонь, питаемый коровьим маслом, они превращаются в небесный дым, который переносит душу жертвующего в высшие миры, в царство Тхумы, Ратри, Кришнапакши, Дакшина и, в конце концов, на Луну, где жизнь долга и полна удовольствий. Однако позже такая душа, то есть вот этот дым, который вылетает, когда мы произносим сваха, он нашу душу переносит, в конце концов, на Луну, где жизнь полна удовольствий и долга. Однако позже такая душа вновь опускается на землю и становится травой, злаком или иным растением. Попав в пищу мужчины, она превращает это зерно превращается в семя, которое потом попадает в лоно женщины. И нет конца круговороту перерождений для идущего путем пресыщения удовольствия. Жизнь человека начинается со священного таинства зачатия и заканчивается таинством погребения, а между ними бесконечная череда очистительных обрядов и деяний. Спустя многие жизни дважды рожденный испытывает безразличие к мирскому деланию и жертвенности, как к вещам бессмысленным. Тогда в его сердце возгорает огонь знания, в котором сгорают мирские устремления. То есть вот это жертвенное, внешнее жертвенное пламя, оно порождает некое знание, которое перерастает во внутреннее пламя. И тогда человек испытывает безразличие к жертвенным обрядам, к добрым поступкам. Но не нужно путать с нашей ленностью. То есть наше нежелание совершать долг, это парикрама, это соблюдение неких норм поведения, жертвоприношение в виде поклонения божествам. Вот это нежелание, это не отречение вовсе, а это леность. Поэтому путать не нужно. Шрила Бхактивинода Такур в своей молитве описывает состояние безучастности, апостылости к жертвенным обрядам и правилам. Он говорит о том, что я говорю теперь всем до свидания, всем муни, йогам и всем учителям, которые мне говорили о правилах, предписаниях. Говорю до свидания всем священным шнурам, всем обрядам. После того, как я нашел убежище у стоп Гопинатхи, повелители Гопи, осознавший никчемность мирской жертвенности, возвышается до жертвенности надмирной. Тогда чувство он бросает жертву уму, беспокойный ум – жертву речи, совокупность слов жертвует единому звуку ом, ом сжигается в жертвенном пламени, что горит в межбровье бинди, межбровье растворяется в жизненном потоке, наде, который вот течет здесь, который исчезает в жизненном воздухе прани, а сама жизнь отдается в жертву величайшему. Возносясь в высшие сферы, душа минует области богов, огня, солнца, дня, сумерек, светлой половины лунного месяца, полнолуния, северного пути солнца. Ступив за пределы этих сфер, это все вот созвездие, она входит в бытие самодостаточного самодержца. Там, избавленная от одеяния грубых и тонких стихий, она разрывает порочную цепь причин и следствий и соединяется с единой душой жизни. Дело в том, что мы находимся, ну, как полулюди. Мы находимся... ну, кто такие полулюди? Ракшасы. Ракшасы – это кто такие? Это оборотни. А оборотни, они склонны к изменению своего обличия. Вот в отличие от человеческих существ, которые населяли эту землю во времена Арджуны и так далее, и потом будут населять, мы все время пытаемся изменить свой облик в виде прически, в виде испанской бородки, в виде всяких наколок, сережек, там, меняем очки, меняем украшения. Это все признаки ракшасов, оборотней. Они постоянно пытаются изменить свой облик. И мы находимся в сфере общения с себе подобными, но для человека прошлых эпох, ну или будущих эпох, для человека... Для него свойственно было общение не только с ракшасами, подобными нам, но и с высшими сферами. И человек видел, и вообще человек, он смотрит на солнце, он видит не шар огненный, а он видит некое существо, и он может с ним общаться. И человека на протяжении всей жизни окружали живые существа, такие как, например, восход и закат. Это два брата Ашвини. Их еще называют наездники или всадники. Восход и закат – это живые существа. На восходе человек им предлагал приветствие. На закате он прощался. Он общался с солнцем, он общался с друвой, он общался с нагами, с разными живыми существами. То есть Вселенная для человека, она была действительно населена всевозможными видами жизни, тогда как для ракшасов, для нас с вами, Вселенная, она сводится к нам подобным и еще некоторым животным.
Которых можно съесть.
И то животных они уже и не считают как живых. Живых или имеющим душу они считают кошек и собак. Все остальные – это просто крупный рогатый скот или морепродукты. Вот, то есть это не живые. Тогда как человек, он мог общаться. Для него действительно восход – это было живое существо, с которым он мог общаться. Ашвин и Кумар. Или, например, полнолуние, или Кету, планета, или Раху. Это все существа, с которыми можно было общаться.
Горы, реки.
Горы, реки, деревья. Ветер. Все это живые существа. И жизнь человека, она была наполнена именно этим общением. Тогда как для нас с вами это все какие-то индуистские мифы. Да?
Хорошо. Когда мы встретили рыбака, он рассказывает, что вот для нас Солнце, вот Луна, это для милости проявления Всевышнего, потому что к ним, по крайней мере, мы их можем видеть и обращаться. А они нам отвечают. Ну, там, восход, закат.
Ну да, это вот признак такого широкого сознания, когда мы во всем... Шкарм Караш говорит, что все есть жизнь. То есть каждое дуновение ветерка, восход солнца, закат солнца, река, океан, каждая волна в этом океане. Все это живое. Урожай, осень, зима, полнолуние, новолуние, полнолуние, движение солнца в северном направлении. Все это живые существа. Время... Которые мы воспринимаем. Для нас живые существа — это вот где есть печень, легкие. Просто совсем другой взгляд на мир. Таков путь последовательного восхождения, постижения душою самое себя и свое бытие в бытии единого духа. Этот путь есть сокровище человеческой жизни. То есть человек только способен на это. Благими деяниями душа снова и снова готовит себе человеческое рождение, а рождаясь человеком, она постепенно идет к осознанию никчемности земной славы, богатств, удовольствий и иных благ. Так после многих перерождений душа человеческая обретает отрешенность и постигает свою истинную суть – бессмертные рабы Божьи. Этим путем шли великие предки и боги. Этот путь заповедован священными преданиями, ведами. Одна человеческая жизнь – великая ступень в восхождении к свободе собственного «я» и постижении безусловной истины. То есть наша жизнь человеческая, она должна быть ступенькой к восхождению к свободе, свободе собственного «я» и постижении безусловной истины. Всякое иное понимание жизни человека есть заблуждение.
А какое иное?
Это жизнь, полная удовольствий, или даже жизнь ради долга. Это тоже есть заблуждение. Чтобы обеспечить будущее своим потомкам. Мы живем ради счастья будущих поколений. Нарада Муни говорит, что это заблуждение. Что мы живем, ну, должны жить для постижения, для обретения свободы своего истинного «я» и постижения безусловной истины. Что такое безусловная истина? Он продолжает. Безусловная истина – это единый, кто пребывает внутри и вне тебя, кто есть начало и конец мирозданию и всякому существованию, кто есть знающий, знание и предмет познания, гласящий оглашение и предмет оглашения, свет, тень и тьма и все сущее. Вот такая мантра, известная ведическая мантра из Ригведы. Безусловная истина. Повторяется в Ригведе. Адаванте джанамам сат бахирантах параварам джанам гьянам гьеям вачо вачьям тамоджьотис твоям своям. Это из Ригведы. Безусловная истина – это единый, кто пребывает внутри и вне тебя, кто есть начало и конец мирозданию, всякому существованию, кто есть знающий знание и предмет познания, кто есть гласящий оглашение и предмет оглашения, свет, тень и тьма и все сущее. Движущийся мир вовне есть отражение неподвижной истины внутри тебя. Как дрожащий в воде солнечный круг, есть отражение неподвижного светила в небе. Как образы есть свидетельство существования источника света, так сменяющиеся истины есть свидетельство существования истины неизменной. Для ее постижения предназначен разум человеческий. То есть человеческий разум предназначен для постижения недвижимой истины. Тело есть постоянное видоизменяющееся образование простых стихий. Может, остановимся, потому что уже засыпаем, да? Нормально? Просто сложно. Это мантра из Ригведы идет. Мантра из Ригведы, Нарада Муни читает. Итак, тело есть постоянно видоизменяющееся образование простых стихий. Сложное не способно существовать без простого, тогда как простое вполне существует без сложного. Это закон энтропии. Так ложь не может существовать без истины. Истина же существует независимо. Ложное обязано иметь основание в истине, но истина самостоятельно. Ложное телообразование существует, пока покоится на сознании. Сознание же существует само по себе. То есть тело не может жить без души, а душа может жить без тела. Точно так же, как сложное не может жить без простого, а простое может жить без сложного. Предметы, воспринимаемого чувствами мира, существуют постолько, поскольку существуют орудия восприятия. Другими словами, мир существует, покуда есть чувства. Как только нас огрели мешком по голове, мир уже не существует. Пока есть чувства, есть предметы чувств. Но чувства существуют, пока есть ум. Если мы сошли с ума, то мы не воспринимаем предметов. Итак, предметы, воспринимаемого чувствами мира, существуют постольку, поскольку существует орудие восприятия, чувства. Тело есть воображаемая совокупность простых стихий. Как воображаемо тело, так воображаемый и мир, воспринимаемый телесно. Как тело воображаемый, так и мир, который тело воспринимает, тоже воображаемый. И помните, мы с вами обсуждали, что откуда взялась религия и зачем вообще примитивные народы, зачем они вообще изобрели религию? Дело в том, что первобытный человек, он не мог объяснить всех явлений природы. Поэтому он обожествлял ветер, звезды. Часть существует благодаря целому. Целое существует независимо от частей. Качество не существует отдельно от своего носителя. Понятно, да? Хороший не может быть не человек. То есть не может быть просто вот хороший. Должен быть кто-то хороший. Вот Нарада Муни здесь говорит. Качество не существует отдельно от своего носителя. Так же, как красота. Не может быть просто красота. Должен быть кто-то красивый. То есть это есть сам Кришна. Сон не мог бы существовать, если бы не было бодрствующего. Не сновидящего, а именно бодрствующего. Кто постиг эти истины, тому не нужны заповеди Писаний. Хороший стих, да? Он помогает нам завтра уже начать не ходить на утреннюю программу.
Да.
Могу повторить. Для тех, кто не хочет соблюдать заповеди Писаний, нужно понять, часть существует благодаря целому, а целое существует независимо от части. Качество не существует отдельно от носителя. Сон не мог бы существовать, если бы не было бодрствующего. Кто постиг это, тому не нужны заповеди Писания. Кто постиг единство предметов, явлений и событий, то есть единство, тот освободился от причинно-следственных цепей. А постичь можно, либо действуя бескорыстно, то есть постичь единство предметов и явлений, это когда мы понимаем, что каждое явление, оно влечет за собой последствия. То есть все едино, все взаимосвязано. Это такая живая ткань мироздания. Кто постиг, что все едино, что все мобильные телефоны, они едины, благодаря тому, что есть вышка. Такая душа, тот избавился от причинно-следственных цепей, то есть избавился от кармы. Такая душа не совершает действий и не связана их последствиями. А потому выходит за границу трех видоизмененных состояний. Бодрствования, сна и со сновидениями и глубокого сна. Следствие по сути своей не отлично от причины. Ткань есть видоизмененная нить. То есть Нарада говорит, что ткань это нитка. Просто нитка, она длинная, а ткань это когда одна и та же нитка просто соединена. Да, но это одно и то же. Нитка – это причина, ткань – это следствие, производное от нитки. Но это, по сути, одно и то же. Кто постиг, что при преобразовании в ткань нить не исчезает, тот способен воспринимать мир как единое целое. То есть, кто понимает, что, несмотря на все множество образов, стихий есть, там, камни, металлы, воздух, вода, пространство, что все это не исчезает, когда превращается в тело, что пространство не исчезает, вода никуда не исчезает, твердь никуда не исчезает, воздух никуда не исчезает. Кто постиг, что все это как было, так и есть, и мне просто привиделось это тело, я просто в уме соединил это в некий образ. А на самом деле вода как и была, так и осталась при океане. Твердь как была, так и осталась при земле. Воздух как был, так он никуда не девался. Кто это понял, тот увидел единую причину всего во всем. И воспринимает мир как единое целое.
Это получается еще раз, да, вертруха.
Ну да, есть первичные стихии, а из них уже складываются образы. Вот, например, наше тело есть образ, состоящий из многих стихий. Но простое или первозданное – это единое поле или единая жижа. А вот, например, вода является совокупностью воздуха и времени.
А там контекст того, что это живое, то есть там говорилось, что сложное не может быть простого, а простое не сложное. Это что же такое полигония, да? И применяющаяся в виду как материальный элемент.
В смысле, качество личности?
Да.
Ну, может быть, немного ничего сказать.
Потому что получается, вода – это воздух и время, да?
Да, а
значит,
воздух…
Значит, воздух, который медленнее движется во времени, чем остальное.
Да. Да. А воздух – это время и… Вода – это воздух и огонь. Вода – это время и огонь. Огонь – это время и вода. Ой, нет. Это время и воздух.
Время и воздух – это что?
Это огонь.
Это огонь.
То есть вот эти стихии, они все сложнее. А земля – это вода плюс время.
Вода плюс время. Ну да, они застывают.
И если мы раскручиваем дальше, мы приходим к самому примитивному, самому первозданному, что есть единое поле, кшетра, или пратхана, первозданная.
То есть оно все как бы есть, то есть всплывает какой-то кубик, движение которого, вибрация которого чуть-чуть грубее, чем остальная масса.
Да. На него... Там больше вибраций просто. Вот пратхана, она вообще не вибрирует. Когда появляется первичная вибрация, пратхана превращается во время. А вибрация получается от соединения пратханы, первичного вещества, с духом. То есть Господь Шива, он входит в пратхану и разбивается на много-много частичек сознания. Как семя разбивается на много-много душ, которые потом оплодотворяют яйцеклетку.
Подождите, не совсем понял. То есть именно Шива?
Шива, да.
Шива есть. Джива-татва, она...
Она маленькая часть Шивы. А Шива есть Вишну. Вишну, приходящий в состояние творчества, что ли, в состояние деятельности, становится дживой. И джива уже начинает творить. Например, Брахма – это джива, которая творит Вселенную. Вот. Значит, пратхана, соединяясь с Шивой или с душой, порождает время. Время, оно существует в состоянии у души. А дальше время добавляется последовательно к элементу, получая более грубый элемент. Потом добавляется к этому грубому, получается еще грубый. И самый грубый элемент – это твердь. Но все это существует в сознании. Как время существует в сознании, так и производное от времени с пратханой существует в сознании. И твердь, и вода, и воздух, и производные всего этого, печали, радости, справедливости, несправедливости, законы писаний, долг, удовольствие, все это существует в сознании.
Я же не могу соединить у себя в голове. Вот есть Шива, а есть Брахма. То есть как вот Брахма творит, а Шива входит. То есть он как входит в сознание.
Шива
Брахма
порождает, Шива есть прообраз Дживы. Джива входит в пратхану, и из Дживы появляется Брахма. Брахма – это творящая Джива. Потому что сама по себе Джива, она ничего не творит, она созерцает.
То есть при этом Брахма видит какое-то видение, да?
И ну, это уже потом, да, по образу и подобию творит. Как он творит, это же другой вопрос. Мы с вами творим от опыта, а Брахма творит от откровения, наш Брахма. О сын Притхи, кто словом, мыслью и плотью посвящает себя высшему, тот достиг единства деятельности. То есть вот он сначала постиг единство всего сущего, а единство деятельности он достигает, посвятив мысль, слово и дело высшую. Это тоже из Ригведы, просто разные кланы индусов, они под высшим понимают разное. Высшие они понимают солнце, другие понимают Брахму, третьи понимают какие-то еще там боги. Вайшнавы понимают Вишну. Все живые существа, ты сам, твоя жена, дети, родичи и все прочие, стремятся к одной цели. Все едины в своих устремлениях. О государь, в отсутствии угрозы выживанию, человек должен заниматься деятельностью, предписанной его сословию и духовному укладу. То есть, когда жизнь под угрозой, то нужно заниматься, чтобы выжить. А когда нет угрозы жизни, нужно заниматься согласно своему уставу, сословному уставу, ну, торговать. В условиях чрезвычайных можно заниматься и несвойственным твоему сословию деятельностью, несвойственной твоему сословию деятельностью, но не противоречащей заповеди Писания. Отрешение от мира, соблюдение заповедей и прочие благодеяния – пустая трата времени и сил, если цель их – непреданность Господу Богу. Напротив, если человек предан Всевышнему, и нет надобности отрекаться от семьи и уходить из дома. О Государь, служение лотосным стопом вашего Господина оберегало вас, пандавов, от всех опасностей. Боги и земные цари разбегались от вас прочь, как шакалы от могучих слонов. Жертвенности вашей завидовал небесный царь, а дружба со Всевышним и дружба со Всевышним прославила ваше имя в веках, как самых благочестивых правителей. Это Нарада говорит Юдхиштхире. Давным-давно, в одну из прошлых эпох Брахмы, я был небесным певчим Гандарвом по имени Упабахрана и весьма почитаем своими соплеменниками. Я был прекрасен телом и ликом, с благоуханными гирляндами на груди, умощенной сандалом. Я пленял сердца прелестных дев нашего города, и разум мой был вечно замутнен сладострастными желаниями. Как-то раз отцы вселенной вознамерились устроить песнопение во имя и славу Всевышнего Господа и пригласили нас, певчих, гандаров и прелестных танцовщиц, принять участие в этом празднестве. Я пел и кружился в радостном танце, и опьяненный весельем не заметил, как великое священное действо переросло в мой любовный танец с небесными девами. То есть он забыл, зачем пришел, ну и дальше пошло и поехало. Оказался на дискотеке, там горячительные напитки, сома, полупрозрачные одеяния танцовщиц и так далее. Позабыв обо всем на свете, я касался их, бросал им сладострастные взгляды, за что навлек на себя гнев богов. За такое святотатство крикнул кто-то из отцов вселенной: родиться тебе в сей миг низким служкой на земле. И вот я воплотился на земле сыном служанки. Но судьба оказалась благосклонна к несчастному. Я прислуживал странствующим мудрецам, преданным слугам Всевышнего, остановившимся на постой в доме моей матери. В следующей жизни я родился Нарадой, сыном Брахмы. Вообще Нарада, он, по-моему, в второй песне или в первой песне рассказывает историю своей жизни. Имя Господа Бога обладает столь великой властью, что единожды изрекший его вмиг достигает всего того, к чему великими усилиями и долгими жизнями стремятся отшельники и мудрецы. Впрочем, повесть о моем перерождении ты уже знаешь. То есть он был приглашен на песнопение во имя Бога, но забылся, рамсы попутал, но все равно, поскольку он пел имя Бога, все равно это проклятие обернулось для него благословением. Но вам, пандавам, повезло больше, чем кому бы то ни было из живущих на земле. Ваш дом стал местом паломничества для многих святых, каждый из которых одним своим присутствием способен очистить целую вселенную. А сам Всевышний Шри Кришна, не зайдя в бренный мир в облике человека, живет у вас в доме, как ваш брат. Всемогущий, всеведущий и бесконечный, душа жизни, Шри Кришна, которого ищут в созерцании йоги, в мудрствовании ученые мужи и в благодеяниях праведники, живет с вами в вашем жилище, как друг, брат, душа семьи, наставник и учитель. Ныне нас удостоил своим присутствием тот, чей облик скрыт даже от Творца Брахмы и Разрушителя Шивы. Воистину, он открывает себя лишь душам, преданным ему безропотно. Пусть же для нас не будет большего счастья, чем возможность угодить хранителю своих возлюбленных слуг, Бхактиватсалы. Тому, пред кем преклоняются праведники, хранят молчание мудрецы, и кому воздают хвалу жрецы мира. Шукадева сказал: так Юдхиштхира, великий потомок Бхараты, узнал от святого Нарады сокровенную тайну. То есть Нарада поведал Юдхиштхире о том, что тот, ради кого совершаются все яги, о ком молчат отшельники, ради кого совершают подвижничество йоги, кого изучают в писаниях мудрецы, кого пытается увидеть Брахма, на кого молится Шива, этот самый, он не зашел в ваш дом, он живет в вашем доме, это после битвы на Курукшетре, он живет в вашем доме, как ваш брат, друг, родственник, и вообще вы с ним на «ты». Так он открыл истину. Нарада Юдхиштхире открыл истину. Блаженный Шука сказал: «Так Юдхиштхира, великий потомок Бхараты, узнал от святого Нарада сокровенную тайну. Сердце его вострепетало в волнах божественной любви к своему другу и брату Шри Кришне». Кришна и Юдхиштхира поклонились мудрецу, и он, попрощавшись с ними, удалился. Долго еще Юдхиштхира не мог совладать с собой от изумления, узнав, что его двоюродный брат Кришна – Всевышний Господь, сошедший на землю. Вселенную населяют бесчисленные потомки дочерей Дакши – боги, люди и демоны, существа, очарованные иллюзией и прозревшие, движущиеся и неподвижные. Позже, государь, я расскажу тебе о родовом древе Вселенной подробнее. Все. Конец 7 книги, конец 15 главы 7 книги Шримад Бхагава. Дальше будет 8 и 9, то, что мы перевели. Там будут в основном истории без философии, а истории с Пуран. Ну, интересные истории. Джай Вишнупад Парамахамса Парираджа Качари Шрила Бхакти Сундар Говинда Дэви Гасвами Махарадж Ки Джай. Джай Вишнупад Парамахамса Шрила Бхакти Ракшакшидар Дэви Гасвами Махарадж Ки Джай. Джай Бхагаван Шрила Бхакти Сансарасай Такур Ки Джай. Джай Шрила Гаур Кишор Дас Бхакти Махарадж Ки Джай. Джай Сачитананда Шрила Бхакти Ван Такур Ки Джай. Шри Джаганнат Дас Бхакти Махарадж Ки Джай. Шри Рупануга Гору Варга Ки Джай, Шри Бхакта Вринда Ки Джай, Шри Пурушоттам Дам Ки Джай, Шри Гур Нитянанда Джай, Грантарадж Шримад Бхагаватам Ки Джай. Ну ладно, мы вчера же много не прошли, мы не были Парамананда Пури, это мы вчера читали Чаритамриту, читали вечером, тот Парамананда Пури, который с Махапрабху остался. Махапрабху ему сказал: иди в Нилачалу и там будь, я хочу до конца жизни с тобой быть. И вот это место, где жил Парамананда Пури. Гундича Мандир, храм Гундича, это бывший храм Джаганатха. Этот храм построили где-то 1000 лет назад.
Большой?
Да? Большой. Построил его Махараджа Индрадьюмна. До этого Джаганнат стоял вот в том Гундича храме.
А божества те же, естественно.
Ну, божества, они каждые 12 лет меняются. Каждые 12 лет меняются божества, но, естественно, те же божества.
А не правда, что Иисус приходил в Пуру и видел?
Конечно. Остались документы, фотографии.
А почему
в Джипеге?
В Джипеге. Ну, это неизвестно. Мы можем лишь догадываться. Дело в том, что, может быть, вся история с Иисусом, она выдумана кем-то. Потому что те, кто писал про Иисуса Христа, они его, собственно, и не видели. Ну, то есть, скажем так, святой Павел, который и основал христианство как религию, он Иисуса Христа никогда не видел. Более того, он был противником христиан. Он по заданию Ирода убивал христиан, ну, изобличал и предавал их смерти. А те разрозненные записки о жизни этого святого, они 300 лет спустя, после распятия, были отсортированы на неком соборе, когда собрались богословы, представители разных христианских общин. Они на этом соборе стали решать, что считать христиан христианскими писаниями, что не считать. Поэтому там было очень много отсеяно. Например, есть такое Евангелие от Иосифа, это вообще брат Иисуса, от Иакова, это вообще брат Иисуса Христа. Вот его родной брат написал о нем, что его вообще не считают каноническим, считают ложным.
Ну, оно типа как апокриф, да? Но оно где-то опубликовано? Или запрещено вообще?
Оно, да, оно где-то есть, просто его нашли сравнительно недавно, при раскопках, в 19 веке. Поэтому очень трудно судить. Дело в том, что ведь его история, его жизни, например, история о том, что Ирод приказал убивать всех младенцев в возрасте до 2 лет. Потому что Ироду предсказали, что у него царство его, придет новый царь, и царство отберет у него, у этого Ирода. И этот младенец, он вот родился. Поэтому Ирод приказал убить всех младенцев. Эта история очень напоминает историю Камсы и Кришны, когда Камсе небо напророчило, что у твоей сестры родится сын, который тебя убьет, отберет твое царство. И Камса приказал всех детей до 2 лет убить. И для этого он своих... Камса, он был вообще человеком, но у него много было друзей из получеловеческой расы. Их называют ракшасы. У него очень много было друзей, и вообще ракшасы, они были у него на служении. И вот он многим ракшасам своим велел по всему царству и близлежащее царство отыскать младенцев и убивать. И вот мы знаем историю Игор Вриндавана, нам это кажется сказки, но на самом деле это было задание ракшасам. Ракшасы еще, по-русски, если их переводить это слово, еще обороти. Ракшаса. То есть оборотень. Вот они обладают способностью менять свой облик. Вот они меняли облики в виде там цапли, большого осла, быка, кто там еще, ураган он становился. Разные ракшасы. Путана, ракшаси. Вот. И эта история, она очень напоминает историю Христа. Поэтому, может быть, Иисус Христос рассказывал историю Кришны своим последователям, а они потом, пересказали кому-то, а те стали переписывать и подумали, может быть, это история самого Христа. Мы сейчас не можем сказать, но то, что это так похоже, ведь это не случайно, да? А что касается вообще библейских сюжетов, они просто взятый из Пуран, конкретно из Бхагаватам. Этот потоп вообще полностью скопировано. А потом истории, когда...
А сотворение Земли?
Сотворение Земли, ну...
Прощено.
Ну да, там вначале было слово. Потом дух носился над водой, да? Вот эта вода, это та самая жижа, пратхана, то есть первозданное, но не приведенное в состояние возбуждения, жижа такая. И вот этот вот дух, который носился над этой водой, он как луч упал в эту воду, и вода стала изобиловать волнами. И вот эти волны мы с вами до сих пор наблюдаем. Это же все волны. Вокруг нас все волны. Вот. Это, то есть все это переписано. Дело в том, что Библию ее распиарили очень хорошо. А богоизбранный народ, он ее распиарил. Но любой археолог, он, или любой египтолог или археолог, он скажет, что вот сама по себе Библия, она просто переписана из древних шумерских текстов. В древних шумерских текстах точная история про то, как некий царь бежал от преследователей, и вода в реке расступилась, и он перешел ее. Это древний шумерский текст, еще когда Библии в помине не было. Мы не можем сказать, был Иисус Христос в Индии или не был, но нам же важна не сама историческая фигура Иисуса Христа, а какую идею он принес. Он принес идею, которая опрокинула идею справедливости. Око за око, зуб за зуб. Кто мечом к нам придет, от меча и погибнет, да? Идею справедливости. Иисус Христос, он эту идею отверг, как низшую, принес идею справедливости, идею милосердия. Он говорил, не судите, и Господь вас тоже судить не будет. Не осуждайте других, не судите других мерками добра и зла, и тогда Господь не будет вас судить мерками добра и зла, а будет к вам милосердие. А было это на самом деле или не было, это уже не так важно. Например, кто-то из бандитов сказал, что... Мы знаем историю о том, что Махапрабху нашел в Южной Индии маленькую часть Брахма-самхиты. То есть пятую главу Брахма-самхиты. Книгу, которую написал Брахма. Или то, что изрек Брахма. Но Брахма-самхита, она лишь упоминается... Но нигде нету текста Брахма-самхиты. До наших времен текст Брахма-самхиты не сохранился. И вдруг Махапрабху где-то в каком-то храме нашел пятую часть этой Брахма-самхиты. И, естественно, стали подвергать сомнению, действительно ли он нашел пятую часть Брахма-самхиты, а может быть, он сам просто ее написал. И никакую Брахма-самхиту он не находил, и это даже не книга Брахмы, не предание Брахмы. На что Шридхара Махарадж говорил, так это даже еще лучше. Это же сам Махапрабху написал, Бог с ним, с этим Брахмой. Даже если Махапрабху сам ее выдумал, это еще более ценно. Точно так же был Иисус Христос, не был Иисус Христос, был он в Индии или не был в Индии, это не так важно. А то, что перед нами появилось учение, которое милосердие, великодушие ставит выше справедливости и правды. То есть нам историческая истина нам не интересна. Какие у нас планы на сегодня?
Два места всего.
Два? Но в Гундичу нас все равно не пустят.
Ну,
да, ракшасов не пустают.
Пустаем рядом.
Пустаем.
Вдруг
как-то
примет. Вдруг примет оборотень какой-нибудь и проберет.
Ракшасов не пускают.
Оборотни. Они
их увидят. Там же везде стоят эти вот львы, которые от ракшасов оберегают божества. Обитель. Но раз в году Господь ко всем, включая ракшасов, не сходит. Сам и на колеснице едет. Я, по-моему, рассказывал историю. Лет 10 назад здесь было восстание ракшасов. Пришли ракшасы к храму Джаганатхи, человек 300. Вот. И они стали требовать, чтобы их запустили в духовный мир, в обитель Господа Джаганатха. А их не пускают. Они мотивировали свои требования попасть в святую Дхамму тем, что соблюдают 16 регулирующих принципов и повторяют все регулирующие круги. Да, у нас как раз вот мешочки с джиганатом. И вообще мы...
Вообще все равны.
Да. И местные панды им говорят, что вы готовы туда пройти для чего? Чтобы милость получить. Ну, говорит, тогда вот возьмите. Вы знаете о том, что просад Джаганатха никогда не оскверняется. Да, то есть вы готовы съесть в любом виде просад Джаганатха? Да. Тогда панда бросил просад на землю, и собаки стали жрать. И он собак разогнал, достал, говорит, на съешь. И толпа ракшасов отступила. И тогда у них больше не возникло вопросов. Вот. Но при этом этот панда, он взял и все это съел. Мы не должны нарушать лилы Господа. Он сам выходит к недостойным раз в году. Шкар Махарадж в слове «Хранитель преданности» говорит, есть такая глава, называется «Глупцы рвутся в дверь, которую ангел обходит на цыпочку». То есть вот, мы хотим ломиться. Дайте нам просаду. Требует просад.